Здравствуйте, здравствуйте. Ну что ж, еще один эфир. У микрофона Евгений Сатановский, телеграм-канал «Армагеддон». Чего там за моей спиной это написано? Как я уж говорил, красный нос, напоминающий то ли клоунский шарик, то ли Деда Мороза. Последствия выздоровления от простуды. Извините, ребята, ничего не могу с собой сделать. А грим не выношу, потому как аллергия. Перетерпите. Вот в нынешнем эфире у меня такой вполне юмористический вид. Напоминает приросший к лицу мухомор. Но при этом в рубрике «Разговор с умным человеком» со мной сидит профессор Николопов, Сергей Николаевич Николопов.
Добрый день.
И у него цвет лица нормален. Более того, два профессора, один настоящий, а второй так мимо проходил, хотя МГУ, ИСА МГУ вручил мне в свое время этот статус, спасибо большое, и двое в бороде и усах.
Да,
это у нас такой вот...
Сближает.
Эль профессора. Сближает. Среди гостей нашей передачи люди разные. Военные разведчики. Отставные, а иногда и действующие. Ученые и преподаватели. Священслужители бывают иногда. Вот у меня есть мой добрый друг Равин Довид Карпов, с которым мы на «Дысь» эфир записали по интереснейшей теме. О человеческой жизни, о заповедях, о принципе «не убей» и о том, в какой ситуации эту заповедь исполнять не надо. Спойлер в такой, когда вы не только защищаете собственную жизнь и жизнь ваших близких, но и спасаете других людей. Потому что если вы видите, что человек гонится за другим с целью убийства, за ребенком или за женщиной, ну, надо его останавливать. Все остальное – это, знаете, философствование на грани преступления. Я очень не люблю, на самом деле, адвокатов, маньяков, убийц, садистов невероятных, которые... Ну, у меня в жизни среди друзей адвокатов-то много. Когда мне рассказывают, что, ну, вот, мы не должны быть такими, как они... А я полжизни с террористами провел, с убийцами, общаясь и с маньяками. И я не хочу быть таким, как они, но я не хочу, чтобы они убивали. А я точно знаю, вот уж по ближневосточным террористам сто пудов, что если ты человека этого не застрелил, а его, к примеру, обменяли. Вот как был же обмен у израильтян Гилада Шалита на 1000 с лишним там людей с кровью на руках. 80 с лишним процентов возвращения к терроризму. То есть вот один дурак-ефрейтор, которого прихватили в заложники, сидящие в тюрьмах люди, за которыми числятся сотни и сотни убитых, гражданских лиц, это никакая не война. А я бывал на местах терактов, я знаю, как выглядят разорванные в клочья бомбой человеческие тела, в том числе тела детей. Я это видел. А потом их выпускают, их встречают цветами, и потом эти люди совершают десятки и десятки новых убийств. И вот в этом плане, ну, у меня не надо дальше мне ничего рассказывать, я просто понимаю, что это суицид государства. В этом плане я очень приветствую российскую нынешнюю практику, когда запрещены переговоры с террористами, они запрещены. Напоролись на Первой Чеченской войне, не на Второй, на Первой напоролись.
Ну да.
Что в ту секунду оказывается, как... Ты из гуманных соображений ведешь переговоры с террористами. Как у нас Борис Николаевич Ельцин рассказывал, там, 26 снайперов, Буденновск. я знаю, что было в Буденновске, в мелких деталях, в мелких подробностях от людей, которые там были. Знаю, что было в Беслане. Ну, в Норд-Осте знаю. Вот когда вы не разговариваете с террористами, у вас просто запрещено. Они перестают брать заложников.
Да.
Они перестают брать заложников. Это бессмысленно, с ними же не будут говорить. А все тогда?
Ну, вообще все эти истории, они ведь очень сложные для переговорщиков. Я разговаривал с некоторыми переговорщиками. Там сложность ведь в чем? Как говорит переговорщик, ведь разница большая. С той стороны стоит человек, который готов к смерти, а я нет. И подспудно, при всей технике, ну, я как психолог с ним беседовал, как вот готовиться. И он говорит, да, конечно, я знаю там приемы, которые надо вести в беседе, там, вовремя отступить, наступать. Но при этом мы асимметричны. И поэтому многие переговоры, ну, известно, во всем мире велись переговоры, многие переговоры проваливаются именно из-за того, что переговорщик дает слабину. Потому что с той стороны бешеная идея, ничем не подкрепляемая. Нету стенки, о которой можно упереться в разговоре. А в общем, ну, опыт исследований терроризма показывает, что другого предложения нет. В терроризм идут фанатики. Ну, с промытыми мозгами, как правило, молодые люди. И единственное, что так останавливает рецидив, это просто возраст, когда они стареют. И то не все. Ну, я имею в виду массовидное движение. А все остальное, ну, если не промывались мозги, вот просто по-новому, чтобы чистые, новые, с новыми ценностями, новыми идеями. А этого сделать практически невозможно. То человек, конечно, выходит с той же идеей, что и входил. Ну, я имею в виду заключение.
Ну, убей, и дальше двоеточие и категория.
Да.
Кого?
Ну, это не важно, это можно все время менять.
Или дополнить. Да, расширить.
Ну, как правило, нет. Как правило, если сводить к таким более крупным блокам, один из них – это недовольство социальным положением в стране, а второй – это национальный терроризм, националистического толка. Их еще образно называли один – месть общества отцов, а второй – месть за отцов. Значит, национальный терроризм – это одно движение. Там основные идеи националистического характера. Ну вот, баски, там можно много приводить примеров. Ну, ирландцы, в первую
очередь. Религиозный ты не считаешь в этом же ряду?
А религиозный, он одновременно и тот.
Я его он иногда смешанный. Называю этноконфессиональным.
Он этноконфессиональный, потому что там есть... давите на нашу религиозную идентичность, то есть так же, как и на национальную.
Или мы знаем, что вы давите. Или, может, да. Я не ощущаю, но я-то знаю, что
это
на
да.
самом деле.
А второй еще есть один важный момент. Вот это как бы социальная справедливость. Для нас установлен потолок, для нас то-то. И в этом смысле они такой немного гибрид между двумя. Хотя больше, конечно, похоже на национальный.
Ты знаешь, мой опыт, а у меня он большой, общение с террористическими движениями Ближнего Востока, говорит о том, что огромная масса террористов – это люди хорошо образованные, более чем не бедные, иногда богатые, успешные.
Ну, это правильно.
Вполне не нищенствующие. Более того, я понимаю, что бедный человек, вот я сколько с палестинцами говорил – ну да, есть гонорарный терроризм. Ну, мальчик накачан на том, что он герои, и родители герои. Ладно, они, он пошел и проклятых врагов убил, так 25 минимум тысяч получила семья, и это долларов. И это приличные деньги, а социальные льготы, а все дети из этой семьи пойдут бесплатно учиться. А если его еще и не убьют, а просто поймают, так он будет получать... И дальше есть целая шкала, там сидящие в израильских тюрьмах террористы с кровью на руках, где чем больше убил, тем больше получаешь. Чем больше лет дали, чем больше... Слушай, там зарплаты, как у палестинских министров, до четверти бюджета палестинской национальной администрации на это уходят. Но вообще говоря, он и ощущает себя героем. Он пошел... Вот на социальную верхушку. А молодежь очень любит выделяться.
Ну, здесь ведь проблема, как бы, когда знакомишься со всем этим, что тут не важно, палестинский или какой-либо другой.
Ну, просто с каким я больше общался.
С которой больше ты знаешь. А в реалиях получается так. Значит, почти вся верхушка – это люди из high-middle-класса, не менее, либо из хай-класса. Они все с образованием, некоторые даже с очень хорошим. И они на первых порах, там, как люди, остро чувствующие там, вот, либо социальную, либо национальную несправедливость там, и так далее, с формулированными идеями. Некоторые из них параллельно еще стихи пишут.
Вполне-вполне. Высококультурные люди.
Да, потом вот эта пирамида вся выстраивается, но она еще одну вот важную вещь говорит, это не только у палестинцев. Она бедным позволяет увидеть социальный лифт.
Свет в окошке.
Свет в окошке. Но не нужно забывать, ни Бен Ладен, никто не были бедными. И... Там только одна основная проблема. Как образованные и умные люди, они чувствуют, что вот в этом современном мире, ну, в этой стране или в мире, они как в жестких тисках. Ничего решить нельзя. Мир несправедлив, естественно.
Никогда не поднимешься над твоим положением, да. И дети твои такими будут, и внуки.
И эти идеи, которые сейчас в мире главенствуют, они нам не подходят. И дальше начинается то, что группа поддержки еще круче. У ирландских террористов было огромное количество очень успешных ирландцев в Штатах, которые выдавали деньги и помогали им. И поэтому... Когда выдвигался первый Кеннеди, Джон, то там одним из сильных сопротивлений ему, внутренних, вот, психологических, было то, что он ирландец. И что он вот связан с терроризмом. Каким образом, ну, там, папа и прочее, но это вбрасывалось.
Ну, папа, старый бутлегер.
Да,
Лан Кеннеди, это были такие бандиты.
Нужно остановить. А когда началось вот это так называемая банда Бадер-Майнхоф, ну, то там ведь Майнхоф пряталась какое-то время у Генриха Бёля. Он высоко оценивал ее талант, она действительно, видимо, очень талантливая, она дважды брала приз «Золотое перо» Германии, считалась вообще восходящей звездой. Но пошла в терроризм, и ее поддерживали и симпатизировали, как минимум, достаточно большое количество людей из элиты интеллектуальной.
Слушай, ну, вспомним революцию и несколько дореволюционных десятилетий.
Нет, я вообще не хотел говорить
эсеры,
про нас.
Эсеры, анархисты.
А большевики.
Морозов.
Красин, да, Чечерин.
Кто только не...
Вообще даже по фамилии там.
Ну, что говорить.
Кем был первый нарком, а его дядя, один из самых крупных философов русских, Борис Чечерин. И так вот почти...
Не, просто
всех.
Это мы вообще хорошо знаем.
А если посмотреть еще их образовательный уровень, да, они, многие из них недоучки, Ну, высшее образование было. У некоторых Берлинский университет, а даже не Санкт-Петербургский и Казанский.
Ну, кроме того, ты знаешь, я перечитал, наверное, всего Ленина Владимира Ильича. Было у меня такое развлечение в школьные и институтские годы читать Ленина, как Маркса и Энгельса. Да. Читаю я быстро. Мне интересно было. Да. Это талантливейшая журналистика.
Да.
Причем, мягко говоря, это тебе не газета «Правда» 70-х, 80-х годов. Вот это было интересно читать.
Это газета «Правда» 5-го, там, 12-го года.
Ну, вот это действительно было интересно читать. Ярчайшие ведь люди.
Да.
И все, чем это кончилось. Реки крови, моря.
Реки крови. Но если вспоминать историю КПСС даже в том при прочищенном варианте, который нам преподавался, то бросается в глаза, что большому количеству людей, вообще говоря, населению страны, показали, что социальные лифты возможны.
Ну да.
И это же было для страны, про другие страны я даже говорить не хочу, но это страна, недавно освободившаяся от крепостного права и прочее, где вот эти лифты были, этажи были перегорожены так, что и лестницы-то нет.
Ну, это, кстати это говоря, и было и для Китая. Это было и да. для Латинской Америки, там многочисленных да. революций вспоминать. Даже, господи, Мексика. Ой, как это все да, напоминало.
И сразу вверх.
И все, что мы видим на сегодняшний момент, имеет место быть.
Да, поэтому вот всегда появляются люди, которые предлагают мироустройство новое, ну, более справедливое.
А давайте порубим в капусту то, что вот, было.
Да, вот тут самая такая хитрая ловушка. Вот одни предлагают медленно.
Эволюцию.
Там, давайте изменим конституцию, давайте то-то, вот этот закон отменим. Из-за него можно выходить на улицу.
Скучно.
А некоторые более молодые и азартные предлагают, что ну а что ждать-то?
Весь мир насилия мы разрушим. Ну, кто был ничем, тот власть. Станет всем. Винтовка рождает власть. А знаешь, чего я на эту тему сейчас завелся? Я на Украину смотрю. Я смотрю...
А что на нее смотреть?
Ну, все-таки родина родителей, и жены, и все. Я на нее смотрю непрерывно, ничего не могу с собой сделать. Я ее хорошо знал, и я на нее смотрю сейчас. С ужасом, потому что вот очередное интервью какого-нибудь очередного там большого босса из силовых ведомств, и я вижу даже не пятикантропа. Не, это дикарь куда худшего разлива. Это вообще нелюдь, это совсем динозавр. Пришедшие с одной идеей, что ну вот этих надо убивать, везде мы придем, их всех у них убьем дома, а у себя мы их еще и почистим. И ты смотришь на его биографию, ну палач. Ну, конечно, еще коррупционер, вор, бандит, там тут все прям вот грабитель и убивец, но еще и на самом деле большой начальник. Вот этот лифт пошел. Причем приходит к нему за интервью какой-нибудь милый, интеллигентный, вчерашний телевизионный журналист с российского телевидения. Вот Комарова наблюдаю с интересом, который тревел-блогер, вполне русский человек, да. с Украины, из канала «Пятница».
Да.
Замечательные путешествия, я ужасно любил его смотреть. Теперь он ни на чем, кроме украинской мовы, конечно, не говорит. Да я таких людей знаю, среди моих знакомых такие есть, которых вдруг пробило, и они ринулись туда всем, чем можно помогать вот этим пятикантропусам убивать нормальных людей. Ничем другим те не занимаются. Я слышу в этих фантасмагорических причем вещах, эти необразованные. Нет, ты слышишь о каких-то диких вещах, о Богдане Чингисхане, украинцы коренном, о том, что москали людоеды, потому что у них понятно, что ничего, они мясо не выращивали, только детей живых ели, дорог у них нет. Ну, история про то, что чипы с наших стиралок повыкручивали в свои ракеты в вентиле, это классика. Что истории там нет, мы самые древние, мы. А мы изобрели все, вообще все человечество с Украиной. Ты на это смотришь, и я-то помню, там же было хорошее образование, хорошая наука. Это была одна из двух, ну, самых образованных. В нее при Хрущеве, при Брежневе вбивали все деньги, которые только могли вообще.
Ну и...
И во что оно превратилось?
Образование России тоже изменить не могли. Как минимум два древних просто, ну, по российским меркам университета, киевский и одесский, но...
Одна Киево-Могилянская академия чем была.
Да, значит, они все равно, несмотря на 17-й год, всех умных не перевешали. Все равно преподаватели, профессора... Очень многие люди остались, работали, и там из одного университета вышел Нобелевский лауреат Мечников, из другого куча писателей и еще более интересных
Гоголь,
ученых.
Булгаков, вот. Харьковская техническая школа, Львовский университет,
да, и Львовский университет
с еще там не весь
да,
каких
ну,
времен.
Львовский это уже такой присоединенный.
Присоединенный, но традиции же были да, какие.
И никто не может до сих пор отменить, что есть Львовско-Варшавская школа философии и логики. Но это... Вот тот узкий слой, о котором мы говорили, как вот о продвинутых там и прочих.
Эти выжгли каленым железом.
Нет, вот эти продвинутые готовят почву идеологемную, что одни не похожи ни на каких своих соседей. Вот все эти истории с... укроказаками, общающимися непосредственно с ариями или предшествующими...
Ну, настучавшими всем, скажем, там, кого-то помогли.
Предшествующие ариям, общающиеся с древними греками напрямую.
Персов забили, да, персов победили римлян, гунцев там.
Они...
Эллинцев.
Перед этим это не вот такой скачок, да, дикий просто, вот одна история и другая история. Она постепенно, так сказать, в 18 году украинский геолог, в 1918 году, я сейчас почти как оговорился, ну, чтобы быть правильно помнитым, в 18 году украинский геолог доказывал, что Украина находится на особом геологическом плато, поэтому она не Европа и не Азия. Она вообще отдельно от всех. И понятно, что это тогда был маргинальный. Ну, книжку написал, выпустил, выступал с лекциями. Большая часть людей вообще не заметила. Ну, в мировой геологии на это и внимания не обращали. Потом это начинает проникать в какие-то группировки. И дальше это все, самое главное, упрощается.
Примитивизируется вот, до уровня хуторского.
И, ну, как можем,
Пабука,
как и понимаем.
Или местечкового,
да,
хуторского.
Так, чтобы это дошло до самого тупого. Одно из основных правил пропаганды, так называемый эффект каравана. Скорость каравана средняя определяется не средней, а самым тихоходным судном. Поэтому пропаганда изначально рассчитана на идиота, ну, двоечника. Поэтому отличникам скучно сидеть в классе, значит, их нужно как-то занять. А в итоге получается, что вот вся лексика меняется. И когда ее слушаешь, то неважно, симпатии ты, не симпатии относишься к этим идеям, но оторопь берет, что ну, такую чушь говорить нельзя.
А нет,
можно.
Мы до сих пор шалеем с женой от этих
мы
роликов.
Некоторые вещи, вот украинские тексты, ну, высокопоставленных украинцев, рассматриваем вот с точки зрения нормального человека, и что они вообще ко всем обращены. Вообще-то они уже обращены только для внутреннего пользования. Вот сначала мы сделаем вас потребителями такой лексики, и потом будем ее только употреблять. Вот слово «убей» оно во всех остальных языках довольно сложно воспринимаемо. Это не так просто. Большая часть людей это начинает как-то коробить. А когда это становится таким расхожим, то есть девальвация ценности другой жизни в ноль превращается.
Ну, немцы, на самом деле, были поаккуратнее с этим, потому что там...
Немцы пообразованнее.
Да, там было вот аккуратное окончательное решение еврейского вопроса. Да. Там же не возьмем, перебьем всех евреев.
Нет, немцы были даже...
Вот, формулировать.
Ходы, когда вот люди задумываются, а как вот... Как обыватель немецкий, ну, я имею в виду не в плохом смысле, а вот просто нормальный гражданин, как он стал поддерживать и не обращать внимания на параллельно уничтожение евреев и вот вся эта история, то там же было несколько ходов и ступенек, когда евреев никто не называл евреями, но стали пристегивать их к дегенерантам. Среди них много психически больных. От психически больных мы уходим. Уходим своеобразно. Когда Гитлер пришел к власти, то было просто уничтожено 25 тысяч психически больных.
Эвтаназия. А что им
жить? Значит, если эвтаназия, то вроде как полугуманное действие. То есть одно дело расстрел, другое эвтаназия. Хотя на самом деле был просто расстрел.
И, кстати, сейчас на Западе ведь это то же самое, легализация эвтаназии же.
И вот так постепенно
пошла.
Это ходы в коррозии металла. Не металла, а морали.
Ну, человеческое сознание,
сознание превращается
во что-то...
Да, в другое. Вот не сразу
возникает
там
унтерменши.
Да.
Недочеловек.
Недочеловек. Недочеловек — это вроде бы даже человек. Ну, так...
Ну, обезьяна человек.
А если сразу говорят, это же не люди, это обезьяны. Это очень долго длящиеся процессы. Их можно обнаружить и в Первую мировую войну, и во Вторую. То есть не случайно вот в этот период, ну не то что расцвет, но акценты, антропология стала играть важную роль. И Ламброза, над которым у нас подиздевывались, что-то там мочки ушей, надбровные дуги, они показывают...
Изначальная склонность к преступности.
Изначальная склонность к преступности. Но вот были все эти ходы. Там немцы писали про русских военнопленных, что у них маленькая голова, большая шея, вот то, что бросается в глаза у военнопленных. В общем, они ближе к пятикантропам и неандертальцам, чем к цивилизованному европейскому человеку. Но в 90-е годы я смотрел журналы бывшей Югославии, ну, то есть югославские психиатрические и медицинские журналы, где о сербах в первую очередь писалось, что они, ну, только что серой не пахнут. Но рога, копытца и хвостик, ну, начиная с хвостика, было.
Ты знаешь, вообще в европейской традиции, а вот мы открыли Америки, но у индейцев же нет души, говорит испанская корона и португальцы
тоже. Это простая логика.
А раз нет души, так можно детей скармливать собакам, а что такое? Ну, подумаешь, детеныши, и Бернальд Диас начинает там какую-то свою компанию среди этих конкистадоров за то, что индейец тоже человек, нельзя с ним обращаться как со зверем. Так он вообще один и был такой.
Один и был.
А потом 18-19 век, вот уже в рамках эпохи великих географических открытий начали великие империи возникать, а там туземцев много. Как к ним относились? Я помню замечательную в своей мерзости историю готенцотской девочки, которую 26-летней в итоге умерла, ее из Южной Африки приволокли сначала в Британию, потом во Францию. И научные исследования на тему того, что на самом деле она же не человек, она промежуточная форма между человеком и обезьяной.
Да.
Да, сейчас бы в Намибии как раз это рассказать, да и в Южной Африке.
И при этом я просто хочу такую защитить Ламброза. Он к ним относился и описывал эти все случаи, ну, не те, которых привозили, а то, что исследовалось, как адекватность месту пребывания. Так удобней было человеку адаптироваться. Если ты живешь в Африке, то адаптируйся к Африке. С засухой, там, со всем другим, поэтому там задняя часть, нижняя задняя часть гатентотских женщин, она такая плоская и большая. Так во время засухи она уменьшается, и люди дольше живут и выживают.
Ты знаешь, я сейчас на самом деле...
Вот, условно говоря, другая часть европейской науки доказывала как раз, что это, ну...
Примитивные павианы. Вот посмотрите на павианов.
Ну, немножко.
Они тоже на камнях сидят.
Похожи на человека, там, две руки, две ноги. Поэтому с такой обидой, там, что у нас так много неандертальского осталось.
Ну, смотри, я немножко знаю эту тему, периодически выслушивая лекции Дробышевского, который просто на этом профессионально специализируется. Кстати, всем рекомендую, Станислав Владимирович, по-моему, даже больше говорит, чем пишет, и, хотя и пишет дьявольски интересные вещи. И, насколько я понимаю, изначальные древние люди, которые все-таки, наверное, из Африки, где и появился человек современный, доползли до Европы, такими и были. Потому что, когда смотришь на палеолитическую Венеру, классическую, то она была ровно такой. И вот, вот эти все стеатопеги классика. Мы-то думаем, что... Ну, это, конечно, когда открыли их впервые, все эти дольние вестоницы, чешские прочие. Ну, это гипертрофированное изображение культа плодородия. Нифига, они так и выглядели. А с учетом того, что мы сегодня по генетике все-таки понимаем, что, ну, еще 1007-8 лет назад, да темнокожие они все были, эти европейцы.
Ну, смуглые.
Темнокожие.
Ну, можно
разной степени, да, степени чернявости. Иногда при этом с голубыми глазами, что... А иногда при этом и вполне блондины, некоторые, что мы наблюдаем...
Некоторые блондины и рыжие, рецессивный ген как был, так и остался.
Меланезия. Да. Большой привет с денисовским, кстати, геном. И вот здесь... Ну, ты понимаешь, для сторонников бремени белого человека идея того, что белый человек – это вообще какой-то экзот и мутация, ну, чуть ли не неандертальцев пошедшая.
Не надо обижать ужас белого какой. Человека, поэтому вот все
как
концепты, на концепты многие, особенно 19 века,
ну, 19-го.
Построены как раз на том, что... Вот есть преимущество белых, иерархия.
Интеллектуальная, цивилизационная, да. Культурная.
Да, и когда другой низводится до нижнего...
Ну, полуживотного или животного уровня.
Легче что-то совершать. Если возвращаться к нашим любимым террористам, то ведь там есть такая удивительная, на первый взгляд, загадка. Значит, вот люди борются за... светлое будущее для угнетенных.
Себя. Как правило.
Ну, себя. Но, нет, ну и, а идея, так сказать, как бы для всех. За что мы боремся? То есть такой водораздел, который отмечается и в американских учебниках по терроризму. Феномен Каляева. Значит, Каляев, СР, ну, до недавнего времени я бы не стал даже подробно рассказывать. Была улица Каляева в Москве, Каляевская.
О, как! Названная, я помню.
Его честь. Значит, эсеры приговорили великого князя, в это время, значит, босса Москвы, к смертной казни. Каляев должен был это осуществить. Он выбрал место, нашел, подошел удобно там, чтобы еще и охраны не было. Но в это время великий князь играл с ребенком. И Каляев не стал убивать его, потому что никто ребенка к смерти не приговаривал. Только папу. Он эту ситуацию пропустил, А Черненко некоторое время убил все-таки великого князя. А вот это было очень четко. И для многих террористов XIX века, да и начала XX, первой половины, враг персонифицирован. Убить надо такого-то, вот такого-то.
Но это прямо старые добрые времена.
Старые добрые времена.
Начало терроризма.
И в этом смысле терроризм был, да, не случайно туда шли, так сказать, более образованные люди, там и отягощенные некоторыми культурными запретами. А вот дальше начинается другое. И я просто возвращаюсь к тому, о чем мы говорили. Потому что вот возникает вопрос, а как вот можно биться за счастье этих людей и пустить под откос там электричку с ними, ну, взорвать, самолет разбить?
Взорвать школу с детьми.
Школу. Но там, когда уже идет воспитание террориста современного и промывка его мозгов, это люди девальвируются. Они не люди. Они скоты, мясо и прочее.
Это просто единицы.
Раз они служат этому там, государству,
да просто
то они
живут.
Ничто.
Просто живут в нем.
И поэтому,
говорят на этом языке.
И поэтому вот это естественное осознание, что с той стороны тоже люди, жертвами станут люди, оно исчезает, потому что они не люди. Мир делится на людей, которые мы. И те, кто нас поддерживает, и те, кто нас не поддерживает. Когда мы придем к власти, мы их будем воспитывать.
Ты понимаешь, или убьем всех.
Ну, или убьем.
В нынешнем исполнении.
А Пол Пот, самый да. яркий пример. Есть идея. Мы пришли к власти, будем вас перевоспитывать. Те, кто не способен перевоспитаться.
Ну, ты знаешь, образованных в очках, монахов, инженеров... знающих иностранные языки. Там был широкий очень список. Вообще монархии, аристократы там всякие. Они должны быть убиты по определению.
Да.
В ситуации хуту-тутси, геноцида еще более...
Даже.
Не о чем говорить, вас надо убивать по определению. В ситуации всех тех геноцидов по религиозному принципу, которые... знаю все-таки достаточно хорошо, далеко не только останавливаясь на теме радикальный ислам и условно радикальный суннитский ислам, и шииты, или христиане, или а индуисты и христиане погромы в Орисе 2008 года. Доживем, поджигали там кучу монахов и священников, и даже мысли такой не возникало. Потому что Индия и погром на какой-то базе такого рода с жуткими жертвами, зверские совершенно, это стандарт. Чего мы, кстати говоря, не особо-то знаем, потому что для нас-то Индия, это ну как Маугли, три слона, чай... И вообще, Ганди Неру, да нет, это жестокость чудовищ.
Жестокость, конечно.
Да. Хотя я впервые от Асмолова, Саша, услышал когда-то про индийский религиозный радикализм, жутко удивился, потом начал в этом копаться. В 90-х в ранних у меня волосы дыбом встали. Нет,
радикализм, ну, что индийский? Есть работы, сейчас забыл автора, но недавно его перевели. Он просто проанализировал насилие в разных странах, так сказать, ну, в разных религиозных структурах, от буддизма, ну, от христианства, естественно, до буддизма. В христианской традиции элемент насилия вшит в сами священные тексты и очень удачно, то есть просто бросается в глаза. В других вариантах это меньше, но как только он стал анализировать, вот почему в этих странах и терроризм есть, и совершенно спокойно вырезают окружающих там и так далее. И вот, если возвращаться к тому, с чего мы начали, так сказать, упрощение языка, то вот работы по психологии образа врага, они как раз показывают, что образ врага инвариантен при всех разных режимах. А враг всегда похож на то, что вызывало и у древнего человека отвращение. Змея, тараканы.
Крыса.
Ну, вот крыса. А наш человек всегда герой.
Помесь свиней и обезьян, если об исламском мире.
Да, и это было очень важно, потому что сразу вот снимается разговор о том, что там не убей, человек-человек. Это разговор не субъект-субъектный, если говорить на языке психологии, а субъект и некий объект, который вообще не достоин внимания.
Я, кстати, на эту тему в рамках лексики, которая у нас появилась, куча народу, которые говорят, вот эти свинособаки, говоря о противниках с украинской стороны, вот эти там салары. И мы сразу начинаем уподобляться им.
Да, конечно.
Однозначно. Венцом чего, конечно, стал... выступление Антона Красовского, которого понесло в разговоре с Сергеем Лукьяненко, до состояния, когда ты понимаешь, что нет, там прям вот одно и то же. Что, насчет того, что детей надо сжигать, вот прям как берег. Потом он сказал, ну, извините, и решил, что на этом все кончилось. Да нет. А чего меня на самом деле?
Во-первых, все, как мысль овладевает массами, мы проходили.
К сожалению.
И если она вырвалась, то сказать на следующий день, а
извините,
с интервалом в несколько дней...
не имел в виду.
Но тогда возникает разговор о другом. Это что, была оговорка по Фрейду?
Назвал, это вырвалось у человека, вырвалось. То, что в нем сидело.
Сидело,
и
конечно.
Сидит.
И если понимать, что таких людей еще N, только они не знали, как это называется, наконец узнали.
Есть такое.
Что есть обозначение. В этом смысле, опять-таки, советский опыт, очень богатый. Пропаганда первых месяцев войны. «Убей немца», «немецко-фашистская гадина», то есть тут
именно Оренбург, карты гнус. Помню.
Оренбург, там и прочее. Она же уже к 44-му, а иногда даже и к 43-му году, стала меняться на более...
Да не, просто стала.
Более мягкие.
А очень жесткие на это включили фильтры.
К 45-му она уже вообще была отфильтрована до предела. А перед этим, да, был, и это первые дни войны отмечалось, что поскольку мы были воспитаны в интернационализме, в братстве и прочем, не было такого ожесточенного сопротивления немцам, потому что предполагалось, что они такие же люди, как и мы.
Да, вообще было идиотское ожидание вот. Того, что как же они будут с рабочими и крестьянами воевать. Первое государство да. рабочих и крестьян. Сейчас да. солдаты встанут против да. буржуазных угнетателей своих.
Вот, вот эти вот, условные я сейчас назову, как три периода. Первые месяца войны, когда вот это в голове еще от довоенного разговора про пролетариев. Потом резкий, жесткий «убий, мы должны раздавить немецкую гадину». И потом тоже резкий, на более мягкую лексику.
Ну, потому что иначе бы Сталин прекрасно понимал, что если мы подходим к Европе, то, ребят, извините, тут да. тогда иначе не победить, потому что у тебя война превратится в народную.
И вот не случайно, более поздние времена, последние, когда на какой-то момент вспыхнула вот эта антисоветская, антироссийская идея об изнасилованных немках.
Ну, это вообще замечательно, англичане нам
сами
загнали.
Немцы проанализировали. На какой из территорий, уже подконтрольных, французской, американской, нашей и прочее, выяснилось, что у нас было самое жесткое наказание и самое меньшее количество изнасилований. А больше было в других зонах,
французская.
В американской. Там еще был такой элемент, в армию уже нужно было добровольцев брать. Записался в армию. И негров, которым по барабану была эта вся Европа, привлекали тем, что вот они сегрегированные в Америке.
А там много чего можно.
И европейские женщины очень доступны. И поэтому они насиловали не только немок, но и француженок, и вообще всех порабощенных. Ну, или освобожденных.
Там было вообще по барабану. Вот. Мы это знаем по Италии.
Да.
В том числе по марокканским частям, которые набирали, по американцам.
Да.
И на самом-то деле, при этом, когда мы говорим о...
С марокканцами это и во время гражданской войны в Испании. Франко с марокканскими частями гулял по Испании, как хотел.
Ну, Марио Пьеза отмечено. Это все в сицилийце.
В сицилийце.
А ведь на самом деле, когда... Но я... Понимаешь, что меня на самом деле очень сильно напрягает? Украина еще там вчера была частью единой с нами страны. Называлась Советский Союз.
Это нас всех напрягает.
А, ладно, я понимаю, вот у них была эта штука загибы 19 века, а в Польше с их сарматизмом этот бред сильно раньше возник. Да. Мы, да, высшая раса к сарматам.
К польскому мы как бы были готовы внутренне.
Это мы понимаем.
Это отличалось и ранее.
Да, сарматские теории, это вот совсем песня. А вот за какое время, за короткое ведь... превратили части такой же страны, как Россия, со своей спецификой, безусловно, окраина была, но такой же в огромной мере, как Россия, в то, что мы наблюдаем. И внутренний, и сильно помог Госдеп со своими теориями. Там профессионалы работают, которые вот прямо очень точно. И я-то понимаю, что табличка такая, а что делать, чтобы вызверить, оскотинить людей, превратив их вот в то же самое, которое готово убивать не своего унтерменша, а москаля какого угодно. Отработано и по Закавказью, и по Средней Азии, и по внутренним губерниям, что называется, российским.
Да.
На сегодняшний момент возьми это, запусти, и много, кстати, запускается.
Легко запустить.
Запускается через интернет. И я смотрю на это и думаю, а вот если сейчас не задавить все, что идет на Украине, все, что пришло в Молдавии, в Прибалтике, а у нас как быстро это все взорвется, и чем это все кончится? По Украине мы увидим, чем это все
быстро
кончается.
Достаточно интересно было в начале 90-х, ну, в конце 80-х, начале 90-х, когда вот была такая неопределенность в стране, а когда вдруг начались все эти, так сказать, возвращения к языческим богам, тропа Перуна там и прочее, значит, другая часть тут начинает уже разговаривать о казачестве. Но я был страшно удивлен на одной из такой тусовки в 93-м году, когда яицкие казаки стали противопоставлять себя донским там и прочее.
А мы особые.
Особые, ну, просто как две разных нации.
Да-да, легендированное причем такое казачество.
И такое там с отсылами, ну, поскольку многие из них были передовые люди, с отсылами к истории, да вы то, вы это, не про указы, когда были сформированы, а просто, что вот мы прямо от Рюрика. В эпоху смуты начинают рождаться всевозможные вот такие химеры, построенные на старых дрожжах.
Я, кстати, вижу, для меня очень напряжно было различное сектантство внутри русской православной церкви и остается. Те же диамидовцы, те же царебожники, тот же Сергий, уголовник, проникший в церковь и ставший иеромонахом.
Вот это очень четко видно, как реакция на вот эту неопределенность, угрозы жизненные. Конец 80-х, для одних ну, в это время снижается, тут уже, так сказать, я на своей почве, снижается критическое мышление и конструктивное в массах. И увеличивается эзотерическое, магическое,
фанатическое,
религиозное, ну, крайняя форма фанатическая. Но вот само мышление, мы-то говорим религиозное, но это квазирелигиозное. Вот,
мистика,
главное, чтобы было
бы,
да, похоже. И, ну, понятно, что для там, многих журналистов, которые сейчас даже на эту тему начинают что-то говорить, ну, да, там... И Кашпировский, и Чумак, там и прочее. Значит. Но, с другой стороны, забывает, что в это время и Белое Братство, и это Мария Деви Христос. Там, ну, масса сектантских вещей возникает.
Так у нас Аум Сенрик гуляла как,
да,
угодно.
Это дальше Аум Сенрик. А параллельно, ну вот сейчас... Ситуация с ковидом привела к гигантскому количеству вот этих вот сект внутри православной церкви. И если возвращаться к украинской истории, ну, ты так хорошо про Госдеп, как он работает с умными людьми, не надо забывать, что многие десятилетия работала католическая церковь на раскол украинского сознания, на превращение их слегка в униатов, потом в католиков.
Работала и работает. И у нас...
Работала и будет работать.
Что ж тут говорить-то? Ну, а у нас очень интересно это пошло внутри России по эмигрантско-белогвардейской линии через возрождение единого народа. И вдруг выяснилось, что по этой линии неовласовцы... шли, красновцы, да просто прогитлеровские,
да,
ребята.
Да нет, но были нормальные русские фашисты. Чё,
и они не будем... до сих пор существуют. Я,
да.
Ну, есть протоиерей Георгий Митрофанов, который радостно называет себя церковным власовцем. Есть Солженицын, которого числят литературным власовцем в программе школьной. Есть памятники генералу Краснову и попытка там повесить доску с Маннергеймом. Вот эта штука-то пришла.
Да. Ну, во-первых, она пришла тоже так, значит, так же, как с украинцами. В 45-м году почти всех их арестовали. Ну, когда вошли в Европу, кого-то англичане сдали, как казаков.
Сдали, тонны. Безжалостно.
Вот, кого-то еще каким-то образом... И их поймали, да, давали сроки. Ну, верхушку, понятно, что многих просто расстреляли, как генералов белых. А вот потом они же все были амнистированы. А
одновременно с бандеровцами при Хрущеве или да, в разные?
Да, друг... да, да, примерно.
А, Никита Сергеевич
и
здесь, по-моему.
Почему предполагалось, что они перековались, это никому не ясно.
Да с хрена ли, по-русски говоря, им да. перековываться?
Значит, сейчас стали вспоминать вот про украинцев, да, там взяли, посадили, потом вернули, пришли еще более озлобленные люди. То есть до этого они были принципиально против, а здесь они укрепились в своих принципах, отсидев. А на русских фашистов, я сейчас практически все вот эти движения, они разные были там в нюансах. Это для историков и философов. И на них не обращают внимания, что они ничуть не хуже украинцев в своей неприятии.
Они ничуть не лучше.
Ну, и да, и не лучше, конечно. Но в своем неприятии этой страны, этой идеологии.
Культуры и всего остального.
Всего остальное
есть такое.
Там же. При том, что, ну вот если... Там ты упомянул Митрофанова, я как-то с ним общался, он же умный и образованный человек.
И очень милый.
Милый.
И, вполне порядочный.
И это еще опаснее, потому что он подкупает его.
Он против коррупции, да. А что такое?
Нет, он не слово за коррупцию. Я к тому, что вот...
Беда в этом.
Беда-то в том, что это не то, что вот выходит человек, несет пургу.
Нет, многие из этих людей пургу не несут и пользуются...
Это удобно, понимаешь, вот когда показывают там... Раньше, особенно когда мы были молодыми, когда показывают Гитлера, ну, почти какой-то смешной персонаж.
Хотя харизматичен был, в Германии вот, его на руках не... носили.
Да, и носят что он до сих пор. Подражал там известному немецкому артисту. Геббельс такой же.
Ну, мы высмеиваем.
Мы думали, что они там дерганные и прочее, а тут выясняется, что а толпы-то слышали, они что, совсем идиоты?
Толпы нет. Заводились.
Он их заражал.
Вот на этом наш сегодняшний эфир подошел к концу. Мы поговорили о многих интересных вещах с точки зрения того, какие явления в мире были, есть и, может быть, еще будут. Ой, какие опасные. Говорили с Сергеем Николаевичем Яниколоповым, профессором Яниколоповым. Спасибо всем тем, кто был с нами в эфире. Мы будем возвращаться к вам. Всего вам самого доброго. До новых встреч.
До свидания.